Дальше он говорит о тех вещах, которые нравственного плана уже вещи, тоже очень полезны. Никого не оскорбляй, всех прощай. Ну, это вот пошли те как раз правила, часть из них, которые вот здесь изложены. То есть та борьба со страстями, которая, естественно, необходима любому христианину, если он думает спастись. То есть напоминать всегда о себе о правом разбойнике. Что бы ни случалось в жизни, говорить так, как говорил он. «Приемлю достойно по делам моим». Смерть и адские муки вспоминай, когда только можешь. Видите, как удобно. Смерть и адские муки. Опять люди говорят, ну так же грустно жить-то будет, мучительно как-то, мрачно будет от этого всего. И все время себе это напоминать. Зато не захочется впадать в веселье, петь песни, плясать, болтать на всякие разные темы, смотреть телевизор и ходить развлекаться, собирать праздничные застолья. Не хочется праздномыслием заниматься, не захочется. Вот напомнить себе про смерть, про ад. Сразу изменяется настроение. Но если человек, конечно, способен это делать. Но этому надо приучиться. Смерть и адские муки вспоминай, когда только можешь. Жить в это время надо в нужде. Это вообще нетрудно выполнить, правда ведь? У нас богатых нет. Зарплаты снижают, пенсии не повышают. Если повышают, то настолько, что больше говорят об этом. Или обещают нам что-нибудь, жить будем лучше, давайте жить еще лучше, только как жить, вот никто не знает. Вот это выполняется нетрудно. То есть это правило, которое для нас как бы само собой уже существует. Мы от того в храм-то ноги тащим еле-еле, что порой в нужде живем и думаем, как-нибудь хоть у Бога попросить помощи. Все необходимое делать самому, ни на кого не рассчитывать. Ну то есть, если мы хотим свалить какую-то свою ношу на других, то не надо сваливать. То все, что нам по силам, трудиться. Трудиться, уповая на Бога. Если мы обратимся к кому-то за помощью, и нам откажут, то не обижаться. Если кто-то обещался, да не пришел, не мстить, не злиться. Приемлю достойный по делам моим. То есть христианин должен приучиться видеть во всем промысел Божий. Во всем. Не людей видеть, которые обещали, но не пришли. Или их просили, они отказали. Если разбойник правый, то надо и говорить, приемлю достойную по делам моим. Я же правый разбойник. Если забыл, левым разбойником стал, то на всех обида будет. Эти не помогли, эти не пришли, эти не навестили, эти денег не дали, просил в долг, отказали, там, ну и так далее, и так далее. Все плохие вокруг меня. Я один несчастный, потому что от меня все отвернулись. Почему все отвернулись? Бог не запретил этому быть. Почему-то настроили злые духи окружающих людей против христианином. Почему? Бог не запретил этому быть. За что? За прошлые грехи. Разбойником хотел быть, обещал. Ты правым или левым? Я правым, говорю. Я правым хочу. Нет, правую руку поднимаю. Правым буду. Хорошо, давай попробуем. Господь как бы нам предлагает. Вот от тебя все отвернулись. Ты в страданиях, ты в скорби, ты в искушениях. Тебе даже никто не помогает. Ты способен сказать, приемлю достойное по делам моим? Формально, да. На практике так обидно, что слезы держать не могу. Вот и все. В печаль впал, расстроился, жизнь неинтересна, не мила, все виноваты, всех осудил. При встрече высказал всем все, что я про них думаю. Вот только одно, вот треугольник забыл, в вершине которого Бог забыл, что без Божьего попущения ничего худое в мире быть не может. Но чему Бог попустит быть, избежать этого невозможно. А чему не попустит быть, оно никогда не случается. И если оно случилось, значит, Бог не запретил этому быть. Раз не запретил, значит, хотел. Для чего хотел? Для моего спасения. Ну, вот так, если научиться рассуждать, сразу на душе спокойно становится, мирно сразу, с Богом примирился, говорю, слава тебе, Господи. Умеет кто-нибудь так? Ну вот мы должны этому научиться. А так внутри больно, погано-погано бывает, противно. И говорит себе человек, слава тебе, Господи, как мантру, оно не работает, оно не работает. Он говорит, ну почему я хвалить Бога не могу? Написали же отцы, хвалите Бога в любых ситуациях, даже в скорби. Ну почему я не могу хвалить Бога? Я же говорю, ну вы хотя бы как правый разбойник сначала научитесь говорить. Не Бога хвалить, а вы сначала научитесь говорить, приемлю достойное по делам моим. Значит, ни на кого не рассчитывать, на Господа только. Благодари Господа на все и имей во всем полное воздержание. Воздержание более в духовной жизни, еще раз подчеркнем. Для нас, для современных мирян, воздержание, вот это надо иметь в большей части, воздержание от действия страстей. Вот видите, мы потихонечку, если будем изучать все, что говорили отцы о внутреннем делании, вообще о спасении, об аскетике в частности, мы должны адаптировать к нам, сегодняшним современным, к тем обстоятельствам, в которых мы живем, к тому состоянию церкви, земной церкви, в которой мы находимся, адаптировать должны. Так, чтобы в этих невероятных условиях, абсолютно непригодных для спасения, абсолютно противоречащих спасению, вопреки всему тому, что делается в современной земной церкви, слышите, вопреки, все-таки найти эти тесные врата и протиснуться в них, и попытаться там карабкаться. Попытаться. У отцов написано, адаптировать трудно. Начинаем применять, путаемся, срываемся, падаем, думаем, вот так, как они говорят, не могу, значит, ничего не получится. Нет, надо просто сделать так, как это приемлемо будет вот для нас, в нашем сегодняшнем положении, в соответствии с тем состоянием души и тела, которое у нас есть. И препятствий не будет. Потому что нет у Бога какой-то стандартной схемы, матрицы, которая вот есть и больше ничего. Вот духовная жизнь, она предполагает вот эту вот небольшую такую девиацию, колебание, но в пределах того коридора, в котором мы должны идти. Кому-то облегчение, кому-то послабление в соответствии с возрастом, с состоянием здоровья, с социальным положением, с семейным положением. Это не выходит за рамки аскетики. Это те разумные правила, аскетические правила, которые вполне можно применять, и они оправдывают себя. При этом направление сохраняется, путь потихонечку складывается у людей. И еще раз скажу, что уже говорил, это проверено на уже сотнях современных христиан, которые пытаются это делать. Пытаются, и у них получается. По милости Божьей потихонечку получается. Темпы у всех разные. Кто-то побыстрее, кто-то помедленнее. Потому что состояние было разное, в котором пришли. Степень страстей была развита по-разному. Смертные грехи разные были совершены. Наклонность к вере разная была у людей. Предки верующие у одних были. Мученики, страдальцы, исповедники веры. У других простые были люди, может, даже не близкие к вере. Кто за них сегодня будет ходатайствовать? Живых таких нет, святых рядом нет. А вот они ходатайствуют с неба. И таким бывает чуть-чуть попроще, полегче. Поэтому, хотя и по-разному, но все-таки люди пытаются. Абсолютно не каждый как-то проходит этот путь, но это же зависит от свободы человека. Вот эти тромбы, о которых мы говорили, но если они сидят там напрочь, заглушили все эти вены и артерии, что сделаешь? От нас же зависит, будем мы их убирать или не будем, сохраним мы вот этот яд внутри души, будем любить его, или завернем его в красивую оберточку, и будем говорить, вот уже все, я достиг. Самообман, прелесть. Или все-таки будем делать так, как это бы надо было делать. Вот и последний, пожалуй, последний абзац, который шокирует просто. Просто шокирует. После этого, наверное, можно будет как раз пробовать внутреннюю молитву делать. Приготовьтесь. Удобнее всего проходить эти три степени молитвы – словесную, умную и умно-сердечную деятельную, находясь в нижнем чине, будучи послушником. Ну, послушниками нам где быть? Нет, ну да, конечно, если говорить об этом, если говорить вообще о послушании. Дома в семье надо послушаться? Надо. На работе надо послушаться? Надо. В гражданском обществе приходится послушаться? Приходится послушаться, но законы просто есть, какие-то правила общежития и прочее, прочее. Мало того, евангельский закон дан, он нам открыт. Мы прямо Богу можем послушаться, прямо Богу, исполняя евангельские заповеди. То есть возможность для послушания у нас открыта. Это не препятствует нам, мирянам современным, не препятствует быть в послушании. Этого послушания, которое по необходимости в жизни складывается практически у любого человека, вполне хватает к тому, чтобы найти этот путь и начать этим путем идти. Хватает этого послушания. Не обязательно бежать в монастырь, да сегодня никто не знает, куда бежать, в какой монастырь, где занимаются внутренней молитвой. Но спрашиваю у людей, кто думает о монастыре, никто не назвал еще такой монастырь, где бы занимались внутренней молитвой. Где бы занимались борьбой со страстями. Но если не называют люди, то куда бежать тогда? Бежать в колхоз, одевать черную одежду, черной головешкой становиться В 19 веке все это было. Все это было, к чему привело. К тому и сейчас приведет, только к худшему. И вот дальше самые страшные слова. «Хотя и можно овладевшего умной молитвой постригать в мантию». Это уже раньше мы говорили, но вот еще раз здесь подчеркивается. «Овладевшего умной деятельной молитвой можно постригать в мантию». Вот как высоко оценивается вот эта степень молитвы. Уже в мантию можно постригать. Ну, соответственно, скажем от обратного. А если нет еще такой молитвы, не надо в мантию постригать, не надо бы. Но вот это уже много веков не исполняется. Поэтому и монастыри пришли в упадок в XIX веке. Святитель Игнатий об этом явно, совершенно и открыто говорит в своих письмах. Это, если Бог даст сил, следующая тема в другом городе будет, не повторится ли то, что случилось 100 лет назад. То есть вот такая страшная заявка на эту тему. Не повторится ли то, что случилось 100 лет назад. Замысел какой? Ну, 100 лет назад эта революция страшная произошла, и все эти прочие катаклизмы, которые были в 20 веке. И нужно посмотреть, какие были духовные основания для этих всех трагедий в России? Духовные основания были или нет? Чтобы нас ни экономисты, ни политики там не обманывали, что это поэтому, это потому, там власть не досмотрела, партии перессорились, там еще что-то, всякого наговорили. Погода была плохая, не урожай, там всего наплести можно. Духовное основание. Была духовная причина для этих всех трагедий 20 века. И вот если сегодня эти причины устранили, причины 19 века, которые привели к трагедиям 20 века. Если эти причины в церкви, духовные причины устранили, тогда у нас больше такого не повторится. Будем жить еще припеваючи, долго. Если эти причины не только не устранили, которые привели к этой трагедии 20 века, причины в церкви, обратите внимание, именно в церкви. Если их не устранили, а их даже не поняли, их еще развили в 21 веке, развили, что уже хоккей для архиереев, и рыбалка для архиереев, и цирк там, и концерты, и все прочее. Их развили, мощно развили в 21 веке. Ну тогда что нам ждать-то? Оно не только повторится то, что случилось в 20 веке, оно должно неминуемо привести к окончательной трагедии, к полной. Тогда была репетиция конца. Сейчас должен быть конец. Сейчас должен быть конец. Эти причины у святителя Игнатия названы. Там у него есть такие вещи, которые касаются вообще всего общества. Что было вообще с обществом в XIX веке? Он говорит о том, что было с богословием в XIX веке, как оно развалилось, растлилось, как общество все растлилось. Он говорит об архиереях, которые уже забыли о православии, смутное понимание имеют. Он говорит о пастырях, которые стали волками в овечьей шкуре. Он говорит о монахах, которые растлились, и монастырей нет. Он говорит о мирянах, которые впали в тягчайшие грехи и страсти и прочее. Короче, все слои общества он анализирует и показывает, насколько все растлилось в России XIX века при внешней помпе, при внешнем благополучии, силе корабль, непотопляемый корабль, который никогда не мог утонуть, по размышлению всех тех теоретиков, которые в то время в России жили. Но при попущении Божьем, когда Бог видит вот эти безобразия, которые в церкви творятся, а в церкви и во всем обществе, ничего не оставалось, кроме как пустить вот эту косу смерти, которая вырезала эти раковые опухоли. Значит, еще раз, если выводов не сделали, причины не только не устранили, не исправили их, но еще их и развили, то дать что ждать? Новой революции, что ли? Это уже неинтересно, это уже проходили. Сейчас ждать конца. Сейчас же просто ждать конца. И вот тогда уже в XIX веке святитель Игнатий говорит странные слова. Он говорит, что вот этим попущением Божьим противиться уже никто не сможет. Он, как человек духоносный, в Духе Святом пребывающий, он понимал, что силы для исправления вот этого положения в церкви и в обществе нет. В XIX веке не было таких сил, которые бы исправили церковь и общество. Он сам писал в Синод предложение, состоящее из нескольких пунктов, очень серьезных, к тому, чтобы немедленно провести перемены в церкви, чтобы не допустить этой трагедии, о которой он уже знал, чувствовал, понимал ее. Никто не захотел слушать. Никому было не надо. Поэтому если сегодня найдется кто-то такой лихой, который тоже что-то напишет или что-то попытается там до кого-то донести, в лучшем случае в корзину выкинут и все. В худшем случае что-нибудь еще с ним сделают такое, чтобы не векал, не портил настроение. Поэтому вот состояние, вот 21 век. В 19-м все бы рухнуло уже. В 20-м должен был прийти Антихрист, должен был. Для его прихода в нравственном состоянии общества и церкви все было готово. Общество не было готово с технической точки зрения. Вот и вся причина, на мой взгляд. Вся причина. Поэтому отсрочка на 100 лет была. Коса смерти прошла. Уничтожили все внешнее, чем вера жила. Внутреннее осталось в отдельных лицах, в отдельных людях, которые прятались, скрывали, в катакомбах были, в лагерях сидели, исповедниками были, мучениками были. Вот как вера сохранялась. А сегодня, получив свободу в конце 20 века и сегодня в 21 веке, мгновенно расцвели старыми теми делами. Ближе и ближе к Антихристу. Больше и больше отступления от истины. Даже уже в догматическом плане практически взяли, уже там почти все перековеркали. Все. Ну что сейчас ждать? Если тогда, в 19 веке, некому было исправлять, кто сейчас в 21-м-то исправит? Поэтому тогда святитель Игнатий говорит, надо принимать. Горько, больно, но надо принимать эти попущения Божии. Что заслужили, то и понесем. Хотелось бы, говорит, умереть, закрыть глаза, не увидев этого. Вот что он единственное просил у Бога. Чтобы не увидеть этой трагедии жуткой, о которой он понимал. Он ее, с духовной точки зрения, он ее прогнозировал, чувствовал, предсказывал как пророк. Ну, дочитаем эти последние страшные слова. Значит, при умной молитве можно постригать в мантию, а имеющего умно-сердечную молитву постригать в схему. В схему, слышите? В схему. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, как это освоить, как этому научиться и что для этого надо, мы должны понимать, как это высоко. Как это высоко, как это серьезно и как это драгоценно. Схему такого можно было постригать. Поэтому мы говорим, ну как нам опять мирянам, какая схема? Семья, работа, здоровье, огород, ремонты, квартиры и так далее, и так далее. Но такой человек, он достоин как бы того. Он не опозорит, не омрачит вот это звание схимника. Но это не значит, что другой никто не имеет права заниматься этой молитвой. Вот еще раз на удивление, может быть, прошу вас не соблазняться, что у нас достаточно таких прихожан, миряне, обыкновенные миряне, которым эта молитва умно-сердечная, деятельная дается. Дается уже годами. Поэтому в основании все равно лежало покаяние и будет лежать покаяние. Насколько человек ведет эту внутреннюю работу, настолько имеет от Бога содействие и помощь.